Доношение в Сенат о мозаичных украшениях для монумента Петру Первому. 7 апреля 1758 года. В выдержках. 7. На трех фронтисписах в золоченных гротесковых рамах мозаикою представляются: первая — слава, трубящая и ногою поверженную смерть попирающая в знак, что хвала Петрова бессмертна. Второе — вечность, пишущая дела его в нетленную книгу. Третье — правда, которая обыкновенно с солнцем изображается, возвышает рукою своею, окруженная сиянием лучей солнечных, государева проименования Великий, знаменуя, что он велик был по самой истине. 8. На карнизе между фронтисписами 4 пары серебряных статуй. Первая — премудрость и мужество, второе — трудолюбие и постоянство, третье — правосудие и милосердие, четвертое — любовь и верность, где ныне вместо их стоят серебряные кадильницы. Наверху императорская корона, которая окружает поставленные на контрафорсах короны, великокняжеская и царств Казанского, Астраханского и Сибирского. 11. Начатие службы великого государя, где представить его как 12-летнего младенца в солдатском простом мундире с ружьем между рядовыми солдатами. Перед ним брат его, государь, царь Иоанн Алексеевич, и родительница государева с фамилией и с патриархом уговаривают его, чтобы в свои чертоги возвратился и берег бы своего здоровья. Он представляет, что должность его так требует. Наверху история, как Христос Петра и прочих апостолов учит смирению. В разделении подпись: кто хочет быть из вас болей, да будет всем слуга. Внизу на панели обстоятельства и год лапидарным штилем. 12. Избавление от стрельцов. Наверху ангел ведет Петра Апостола из темницы. В разделении «Последуй мне». Внизу подпись лапидарная. 13. История строения начинающегося флота. Над ней история, как Христос ходит по морю. Петр Апостол, простирая руку, говорит: «Повели ми по водам прийти», что написать в разделении истории верхней от нижней. Внизу, на филунге панеля, лапидарным стилем обстоятельства и год начавшегося флота. 14. Взятие Азова. Наверху низвержение Симона Волхва. В разделении «Именем Христовым да рассыплются от тебе все темные силы». Внизу лапидарная надпись. 15. История отъезда государева в чужие края, отпуск дворянства и прием иностранных. Наверху показания апостолу Петру с неба плащаницы с животными. В разделении «Я же Бог очисти, ты не скверни», то есть «не смотри на старый обычай, чтобы не сообщаться с иностранными». Внизу лапидарным стилем год и обстоятельства. 16. Зачатие и строение Санкт-Петербурга, Кронштадта и Петергофа. Наверху разговор Петров после преображения со Христом. В разделении «Господи, сотворим здесь три сени, тебе, Моисею и Илии». Внизу лапидарным стилем «Сень Христова» то есть Помазанникова столица Санкт-Петербург, сень морепроходца Моисея Кронштадт, сень отшельника Илии Петергоф. 17. Левенгауптская баталия. Наверху апостол Петр, пишущий и указующий на льва. В разделении. Сопостат наш, яко лев, ему же противитеся. Внизу лапидарный стиль, как у других. 18. Полтавская баталия. Наверху апостол Петр, воздевший к небу руки. При нем книга и меч. В разделении «Сия есть победа, побежшая мир вера наша». Внизу лапидарный стиль. 19. Учреждение правительствующего сената. Надпись «В отмщение нечестивых, в похвалу благотворцев». 20. Турецкая акция, где особливо изобразить дымящееся ядро, пушечное, пред ногами государыни императрицы Екатерины Алексеевны, кругом лагерь, турки и прочее, надпись. «Благословенна ты Господем Богом твоим во всем жилище Яковле, яко во всех языцах, и же услышат имя твое, возвеличится ими Господь Бог Израилев тебе ради». 21. Ангутская баталия, над нею Петр, ввергнувший сети в море, Христос на берегу повелевающий, в разделении «Поступи во глубину». Аки бы Христос Петру Великому сказал: «Не перевози галер посуху, но поступи онами во глубину, сквозь флот шведский, я тебе подам тишину». 22. Правление четырех флотов. Наверху Христос с Петром и другими апостолами в волнах плавает и повелевает быть тишине. В разделении. Кто сей есть, яко море и ветры послушают его? Внизу также лапидарная надпись. 23. Баталия со Штейном. Надпись «Наступиши и попереши льва». 24. Заключение мира со шведами. Надпись «Правда и мир облобызастася». 25. Учреждение Святейшего Синода. Надпись «Ты еси Петр, на сем же камени созижду церковь мою». 26. Взятие Дербента. Надпись «От востока солнца до западе хвальное имя Господне». 27. Погребение государева. Сия картина будет чрезвычайна. По невере кель дом, покрытый церемонией в черных платьях, факелы, балдахин, блистание от пальбы пушек, все сие видно сквозь падающий густой снег, который при выносе общей печали соответствовал. Михайло Ломоносов. Апреля 7-го дня 1758 года. Предложенный Ломоносовым проект убранства внутренних стен Петропавловского собора мозаичными картинами, прославляющими Петра, весь интерьер надгробного сооружения именовали тогда монументом, внес в Сенат поклонник и покровитель Ломоносова, сенатор Шувалов. Второй, более сложный проект был представлен Ломоносовым наряду с проектами других авторов и оказался лучшим. Во время обсуждения проектов Петропавловский собор без знаменитого шпиля, в который ударила молния, внушил Ломоносову мысль о полной перестройке здания, но Сенат на это не решился без приказа императрицы. Ей докладывали, однако более чем двухлетнее промедление с началом работ было роковым для этого грандиозного предприятия. К середине 1762 года сановные покровители Ломоносова сошли один за другим с политической сцены, и Ломоносов, лишившись их поддержки, не успел осуществить свой художественный замысел. Описание мозаических украшений для монумента Петру I. Отчет в израсходовании отпущенной на них суммы и смета на дальнейшие расходы. Декабрь 1764 года. Фрагмент. Описание составленной мозаичной картины «Полтавские победы» к монументу блаженной памяти государя-императора Петра Великого. Первое. Напереди изображен Петр Великий на скачущей лошади верхом, лицом в половину профиля. Облик нарисован с гипсовой головы, отлитый из формы, снятой с самого лица блаженной памяти великого государя, каков есть восковой портрет в кунсткамере, а красками писан с лучших портретов, каковы нашлись в Санкт-Петербурге по выбору, величиною сидячий в сажень, а прочее по пропорции. Второе. За государем бывшие тогда знатнейшие генералы Шереметьев, Меншиков, Голицын, коих портреты взяты с имеющихся оригиналов. Третье. Представлен Петр Великий в немалой опасности, когда он в последний раз выехал к сражению при наклонении в бегство Карла II на 10. Напереди и назади генералы и солдаты, охраняя государя, колют и стреляют неприятелей. Четвертое. Близко впереди гранадер со штыком, направленным в неприятеля, оглянулся на монарха, якобы негодуя, что так далече отваживается. Пятое. Позади лежит куча разных опровержений. Шведская пушка с разломанным лафетом, лошадь и мертвый швед. Изображаются тем следы побежденного неприятеля. Шестое. Далее в картине за следующими генералами видны штандарты, трампеты и литаврщики, также и знамена полков российских. Седьмое. Далее отпереду, в середине картины, изображены поверженные неприятельские трупы, обороняющиеся еще от наступающих россиян шведы, где сильная и густая стрельба производит великий дым, причем видны взятые в начале сражения шведами редуты с российскими и шведскими телами. Восьмое. Еще подали отпереду представлен пленный шведский генерал, которого поднимают, дряхлого и унылого, окружившие российские солдаты. Девятое. В некотором отдалении изображен Карл II на 10 в простой коляске. Кругом его трабанты, из коих некоторые, поворачивая коляску назад, уговаривают спасаться бегством. Но он, протягивая пистолет рукою вперед, еще к бою порывается. Перед ним жестокое сражение россиян со шведскими трабантами. Десятое. На горизонте представляется город Полтава с дымом от пушечной пальбы. Одиннадцатое. По правую руку бегущие шведские полки и гонящие россияне, а по левую — ретраншамент российский и выступившие из него полки, не бывшие еще в сражении. 12. Над картиной святой апостол Павел у пищевого стола, в одной руке с пером, а другой рукою и лицем оказывает знак благоговения и благодарения. Под ним на металлическом убрусе написаны слова его из послания, читающегося на Полтавскую победу. «Бог по нас, кто наны». Величина картины в ширину 9 аршин, в вышину 6 аршин с половиной, а с Павлом Апостолом, что наверху в выгибе, 8 аршин, а с рамами и с картушами в ширину около 12, в вышину около 11 аршин. Прочих картин изобретения представлены правительствующему сенату еще с начала сего дела, а ныне написаны шкицы. Первое. Составляющиеся уже мозаичные картины Азовского взятия. Второе. Начало государевой службы в малолетстве. Третье. Сообщение с иностранными. Четвертое. Спасение из Риги. Пятое. Ангутская морская победа. Достальные шкицы письмом начаты. Весьма бы полезно было, когда правительствующий сенат указом определил искуснейшего здесь живописца для писания шкицев исправную живописью и для осмотру самого составления за определенное жалование и за значенной суммы. Приложено Ломоносовым к очередному доношению в сенат. Описание картины «Полтавская баталия» во всех подробностях соответствует мозаике, помещенной в 1925 году на верхней площадке парадной лестницы главного здания Академии наук СССР в Ленинграде. Эта монументальная мозаика, детище Ломоносова, была начата в 1761 году и закончена в июне 1764 года. По мнению исследователей, апостол Павел, полукруглый мозаичный образ, который в Петропавловском соборе занял бы место над Полтавской баталией, был завершен исполнением, но не сохранился. Начатая картина «Азовское взятие» по смерти Ломоносова постепенно рассыпалась, ни один из ее фрагментов до нас не дошел. О сохранении и размножении российского народа. 1 ноября 1761 года. Милостивый государь Иван Иванович, разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее, обстоятельнее, сообщить их вашему высокопревосходительству, яко истинному рачителю о всяком добре любезного Отечества, в уповании, может быть, найдется в них что-нибудь к действительному поправлению российского света служащее, что вашим проницательством и рачением разобрано, расположено и к подлинному исполнению приведено, быть может. Все оны, по разным временам замеченные порознь мысли, подведены, быть могут, как мне кажется, под следующие главы. Первое. О размножении и сохранении российского народа. Второе. О истреблении праздности. Третье. О исправлении нравов и о большем народопросвещении. Четвертое. О исправлении земледелия. Пятое. О исправлении размножения ремесленных дел и художеств. Шестое. О лучших пользах купечества. Седьмое. О лучшей государственной экономии. Восьмое. О сохранении военного искусства во время долговременного мира. Сии толь важные главы требуют глубокого рассуждения, долговременного в государственных делах искусства к изъяснению и предосторожной силы к произведению в действо. Итак, милостивый государь, извините мою дерзость, что, не имея к тому надобной способности, касаюсь столь тяжкому бремени только из усердия, которое мне не позволяет ничего, хотя бы только и, по-видимому, полезного обществу оставить под спудом. Начало сего полагаю самым главным делом — сохранением и размножением российского народа. В чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности тщетной без обитателей? Божественное дело и милосердие, и человеколюбивые нашей монархии, кроткого сердца достойное дело, избавлять подданных от смерти, хотя бы иные по законам и достойны были. Сие помилование есть явное и прямо зависящее от ия материнские высочайшие воли и повеления. Но много есть человекоубивства и еще самоубивства, народ умоляющего, коего непосредственно указами, без исправления или совершенного истребления некоторых обычаев и еще некоторых под именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно. Первое. В обычай вошло во многих российских пределах, особливо по деревням, что малых ребят к супружеской должности неспособных женят на девках взрослых. И часто жена могла бы по летам быть матерью своего мужа. Сему с натурою спорному поведению следуют худые обстоятельства, слезные приключения и рода человеческого приращению вредные душегубства. Первые после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое супружество не супружество, и сверх того вредно размножению народа за тем, что взрослая такая женщина, будучи заровнею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик, побуждаем, будучи от задорной взрослой жены, усиливанием себя прежде времени портит, и впредь, в свою пору, к детородию не будет довольно способен. А когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, в коих детородию была способнее. Хотя ж она и в малолетство мужнее может обрюхатить непозволенным образом, однако, боясь бесславия и от мужниных родителей попреку и побоев, легко может поступить на детоубивство еще в своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим, и, чтобы за него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает, а после изобличена, предается казни. Итак, сими непорядками еще нерожденные умирают и погибают повинные и неповинные. Второе неравенство в супружестве бывает, когда мужчина в престарелых летах женится на очень молодой девушке, которая, хотя и не столь опасна, однако приращению народа вредна, и хотя непозволенную любовью недостаток может быть наполнен, однако сие недружелюбие, подозрения, беспокойство и тяжеб в наследстве и больших злоключений причиной бывает. Для сего вредное при умножении и сохранении народа неравенство супружества запретить и в умеренные пределы включить должно. По моему мнению, невеста жениха не должна быть старее разве только 2 годами. А жених старее может быть 15 летами. Сие для того, что женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего сходни, ежели муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж по деревням и показывают причины, что женят малых ребят для работниц. Однако все пустошь. Затем, что ежели кто семью малую, а много пашна ли скота имеет, тот найму и работников, прими третщиков или половинщиков, или продай излишнее другому. Второе. Неравному супружеству много подобно насильное, ибо где любви нет, ненадежные плодородия, несогласия, споры и драки вредят плоду зачатому и нередко бывают причиной безвременному и незрелому рождению. Для того должно венчающим священникам накрепко подтвердить, чтобы они, услышав где о невольном сочетании, оного не допускали и не венчали под опасением лишения чина. Жениха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде. Третье. Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе не позволяется, однако четвертое, после третьей смерти, в наших узакониях не заказано, кроме того, что некто Арменопул, судья Солунский, заказал приватно, положась, как уповаю, на слова Назианзиновы. Первый брак — закон, второй — прощение, третий — прибеззаконие. Но сие никакими соборными узаконениями не утверждено, затем, что он сие сказал как оратор, как проповедник, а не как законодавец. И, невзирая на слова великого сего святителя, церковь святая третий брак благословляет. А четвертого запрещения пришло к нам из Солуня, а не от вселенских соборов или монаршеских и общенародных узаконений. Сие обыкновение много воспрещает народному приращению. Много видал я вдовцов от третьей жены около 30 лет своего возраста. И отец мой овдовел третий раз, хотя 50 лет, однако еще в полной своей бодрости и мог бы еще жениться на четвертой. Мне кажется, было бы законом не противно, если бы для размножения народа и для избежания непозволенных плотских смешений, а оттого и несчастных приключений, четвертый, а по нужде и пятый брак был позволен по примеру других христианских народов. Правда, что иногда не без сомнительства бывает, все ли происходило натурально, когда кто в третий, притом в немногие годы овдовеет, и не было ли какого потаенного злодейства. Для сего лицо, требующее четвертого или пятого брака, должно представить свидетелей соседей, или еще лучше, родственников по первым супружествам, что вон их поступки его были не злобны и беззазорны. А у кого окажутся вероятные знаки неверности или свирепости, особливо в двух или во всех трех супружествах, тем лицам не позволять четвертого брака. Четвертое. Вошло в обычай, что натуре человеческой противно, противно ли законам на соборах положенным, не помню, что вдовых молодых попов и диаконов в чернцы насильно постригают, чем к греху, а не ко спасению дается повод, и приращению народа немалая отрасль пресекается. Смешная неосторожность. Не позволяется священно действовать, женясь вторым браком законно, честно и благословенно. А в черничестве, блуднику, прелюбодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны совершать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы человек молодой, живучий в монашестве без всякой печали, довольствуясь пищами и напитками, и по всему внешнему виду здоровый, сильный и тучный, не был бы плотских похотей и стремлениям подвержен, кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче защищаются. Для сих причин кажется, что молодым вдовым попам и диаконам надобно позволить второй брак и не постригать прежде лет 50 или, сняв чин священства, позволять быть мирскими чинами. Сюда ж надлежит и пострижение молодых людей прямо в монахи и монахини, которая, хотя в нынешние времена и умолилась пред прежним, однако еще много есть излишества, особливо в Малороссии и при синодальных школах. Взгляды, уборы, обходительство, роскоши и прочие поступки везде показывают, что монашество в молодости не что иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не упоминая о бывающих где-то убийствах, когда законы преступления закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет.